Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. И у меня сегодня в гостях ребята из школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, ученица второго класса Аня Герасимова. Здравствуй, Аня!
Здравствуй!
И также Александр Трофимов, ученик шестого класса. Здравствуй, Саша!
Здравствуйте!
Спасибо, ребята, что пришли к нам в программу. И мы сегодня с вами поговорим о творчестве Михаила Пришвина. Аня, расскажи, пожалуйста, какой, может быть, хотя бы один рассказ сможешь назвать Михаила Михайловича Пришвина какой-нибудь? Сможешь рассказ назвать то, что вы проходили в школе? Или, может быть, ты дома с мамой читала? Что тебе на память приходит?
«Бельчья память».
Замечательно. Ты читала этот рассказ, да?
Да.
Про что он? Что там было в рассказе? Это про белку? Про кого?
Там было про белку, которая спрятала с осени орехи.
Угу. И что потом, весной смогла найти их?
Да.
Ничего себе. А что ей помогло орехи-то эти найти? Что помогло орехи-то белке найти в итоге?
Нюх.
Нюх. То есть она по запаху, да, их находила? Угу. Саша, здорово. А ты какой рассказ можешь назвать Михаила Пришвина? Что вы проходили в школе?
«Кладовое солнце».
Это в каком классе его сейчас читают?
В шестом.
В шестом. Я помню, тоже училась, когда в шестом классе у нас учитель, он его не читал, у нас был прекрасный учитель. Помню, звали Валерий, а отчество забыла уже. И он рассказы нам эти рассказывал. То есть весь класс сидел, просто рот открывает, и он там рассказывает, и мы слушаем. И вот один из рассказов, который пересказывал учитель, была как раз-таки «Кладовое солнце». Но мы сейчас немножечко с вами, ребята, почитаем. И прочитаем рассказ, он коротенький, «Беличья память». Что там произошло с белкой, что ей помогало находить орехи. Итак, сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал. Белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела, я скорлупки нашел, потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупку и через несколько метров сделала третью полоску. Что за чудо! Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними. Но самое удивительное, она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Но так это не позавидовать беличьей памяти и смекалке. Вот такой вот рассказ «Беличья память». Саша, о чем он для тебя? Что здесь в итоге-то белке-то помогло? Все-таки не по нюху она орехи определяла.
Я думаю, что белка нашла, ну, по памяти. Она запомнила.
Запомнила, правда, Жаня? Чудесная память. Хотела такую память иметь. Представляешь, один раз прочитала стихотворение, и все, и учить не надо, сразу к доске вышла, рассказала, да?
Да.
Здорово. А скажи, пожалуйста, Ань, как ты думаешь, чему нас учат рассказы Михаила Михайловича Пришвина? Вот он же так описывает, да, что как он наблюдал, что вот она залезла, вот она скорлупу оставила, орех-то она поела. Да, то есть это насколько наблюдательность хорошая. Чему нас учат рассказы Пришвина?
То, что надо за природой наблюдать.
Да, то, что надо развивать свою наблюдательность, наблюдать за белками, за птичками. Скажи, пожалуйста, вы с родителями, может быть, куда-то ходите гулять в лес, там, не знаю, в парк, на природу отдыхать?
В
парк. Тебе родители показывают что-нибудь, говорят: «Аня, смотри, вот это вот кормушка, а вот это вот, например, там следы, не знаю, птицы какой-нибудь». Обращайте внимание?
Да.
Угу, здорово. Саша, а вы с родителями гуляете где-то?
Да, конечно.
Что-то родители тебе рассказывали, может быть, когда ты был маленький, именно о природе?
Да, рассказывали.
Что-то можешь вспомнить, с нами поделиться?
Ну, я могу вспомнить, что люди, которые делают кормушки для птичек, чтобы там оставлять еду и их подкармливать.
А для чего это нужно делать? Зачем?
Ну, чтобы птички, ну, как сказать, не страдали от голода, потому что им, ну, тяжело добывать еду.
Зимой, да, действительно, правильно ты все сказал, потому что запасов нет таких уже, да, жучки все спят где-то, не знаю, в коре деревьев, там, в земле, и, конечно, птицам остаются что? Ягоды, да, которых не так много. И вот эти семена, которые люди кладут в кормушки, возможно, они птичек и спасают зимой. Как ты считаешь, важно это о птицах-то заботиться?
Да, конечно, это все же наша природа.
Конечно, действительно, это очень важно. И вот, как мне кажется, рассказы Пришвина как раз этому и учат, что и о птичках, да, заботиться, и вот за белкой наблюдать. А сейчас мы начнем читать рассказ Михаила Пришвина «Кладовая солнца», который вот вы проходили в 6 классе. То есть он уже для детей постарше, это уже не начальная школа. А о чем этот рассказ? Кто там главный это герой, ты помнишь?
Ну, если я вспомню, то вроде бы мальчик.
Мальчик, да? То есть там главный герой, брат и сестра, и что-то с ними такое интересное случилось. Рассказ этот не маленький, а как раз вот о судьбе детей, о том, какие у них приключения были. Итак, мы начнем сейчас все вместе с вами читать этот рассказ. И вот как раз здорово, что с нами сегодня Аня, ты тоже послушаешь начало рассказа и скажешь, заинтересовал он тебя или нет, хорошо?
Хорошо.
То есть для какого возраста этот рассказ у нас в итоге-то? Все-таки мне кажется, что для ребят постарше, сколько лет, 10, 12, вот так вот, да, где-то?
Ну да.
Итак, начало. То есть мы прочитаем только начало, для того, чтобы все желающие смогли сами с этим рассказом познакомиться самостоятельно. Ну а для тех, кто его знает и проходил в школе, мы его просто вспомним. Так, глава первая. В одном селе возле Блудова болота в районе города Переславль-Залесского осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего лишь через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки. И частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком. Митраша был моложе сестры на 2 года. Ему было всего лишь только 10 лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. Мужичок в мешочке, улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком. После родителей всех крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вот представляете, да, ребята, такое большое богатство. То есть маленькие ребята, девочки сколько получается? Если мальчику 10 лет, то девочка-то на 2 года старше, сколько ей получается?
12.
12, да? То есть представляете, 12 лет, тебе сейчас сколько?
Мне тоже 12 лет.
Тебе тоже 12. То есть представь, вот Настя, да, твоя ровесница, девочка, и на нее ложится ответственность помогать брату, который младше, 10-летний, ухаживать за коровой Зорькой. Что там надо делать-то ухаживать? Кормить эту корову, да? Сено заготавливать. Что еще надо делать?
Доить.
Доить. То есть там и за овцами ухаживать, их же всех кормить надо. И поросенка тоже кормить. Тяжело было девочке?
Ну, конечно.
Угу, конечно, тяжело. И дальше. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам, бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжелые годы Отечественной войны? Вначале, так мы уже говорили, детям приходилось помогать. Их дальние родственники, все мы соседи. Но очень скоро умненькие, дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. А какие это были умные детишки. Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Носики такие задорные. И дальше Митраша выучился у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лоханки. У него есть фуганок. И этим ладилом он подгоняет дощечки, одну к одной складывает, обдергивает железными и деревянными обручами. И смотрите, получается, это как еще? То есть мало того, что ребята занимались хозяйством, то есть большая, да, нагрузка у них была, так они еще и общественной работой занимались, то есть помогали односельчанам, делали поделки собственными руками. Ребята, расскажите, пожалуйста, Саша, ты как-то вот маме по дому помогаешь?
Да, конечно.
Что ты делаешь? Вот ну, уже 12 лет большой ты уже, да, что делаешь?
Я могу пыль протереть, могу маме, допустим, что-то подать, набрать ведро воды, чтобы помыть пол.
Помогаешь. А ты, Аня, скажи, как ты помогаешь дома маме своей? Помогаешь по хозяйству как-то?
Я убираю игрушки, мою посуду.
Да, ты большая, молодец. Но это правда уже легче сейчас. То есть нам не нужно ухаживать за коровой, там, да, кормить куриц. То есть насколько все-таки легче просто помыть посуду, когда воду не надо таскать из колодца. Ну и вот дальше, что же было дальше-то с этими ребятами? Помнишь, какие приключения впереди случились у Насти и ее брата? То есть там же рассказ-то ведь очень большой. Не маленький. Вот начну читать немножко начало второй главы, а дальше вы уже познакомитесь самостоятельно. Итак, что же было дальше в рассказе? Вторая глава. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая хорошая клюква сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, тот пьют чай с одной клюквой. Мы это сами пробовали, и ничего, пить можно. Кислое заменять сладкое, и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс. А еще и в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней. Этой весной снег в густых ельниках еще держался. И в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до рассвета Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двухствольное ружье, тулку, мангина рябчиков и не забывал тоже компас. И никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца. «Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен. Весь как ладонь. Зачем же тебе нужна эта стрелка?» «Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрее матери. Бывает, небо закроется тучами, по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь». Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка это вернее друга бывает. Друг твой изменит тебе, а стрелка неизменна всегда. Как ее не верти, все на север глядит. Дальше я не буду рассказ полностью вам читать. Рассказ этот большой очень. А что еще, может быть, тебе вспоминается, Саша? Что там было-то? Там трагедия даже такая произошла с мальчиком. Там он же в беду попал. Какую именно, ты помнишь? Не помнишь? А я запомнила, хотя тоже вот была в твоем возрасте, в шестом классе, как нам учитель нам рассказала, ярко. Мальчик в болото провалился. И только благодаря своей собаке он смог из этого болота и выбраться. Но вот об этом я предлагаю уже вам, дорогие наши радиослушатели, узнать самостоятельно. Как вообще вам начало рассказа? Как тебе оно?
Ну, начало рассказа мне очень понравилось. Оно очень интересно. Оно подробно описывает, ну, что вообще случилось с братом, сестрой.
Да, ну, прям вот детали, да, мелкие. Да. То есть, что и корова, и вот компас, и тут же воспоминания мальчика, как там отец-то его учил. Значит, дальше это какая-то история будет связанная с этим компасом, ведь правда же?
Да.
Раз писатель начал говорить о компасе, что там, можем только предположить, мы с тобой немножко в такую игру сыграем, что могло бы быть? Ну, например, мальчик забыл компас, заблудился. Может такое быть?
Ну, я думаю, что мальчик, возможно, обронил компас.
Мог его потерять. То есть, раз внимание читателя, писатель обратил на компас, значит, это очень важная деталь в рассказе. И как-то что-то будет, какая-то интрига с этим связана. А вот что именно, это уже все узнают самостоятельно. Возникло у тебя желание дочитать этот рассказ до конца?
Да.
Самостоятельно. Ань, а тебе как рассказ для ребят больших? Тебе он понравился? Стало интересно тебе? Что ж там было дальше? Как скажи, брат с сестрой, чуть-чуть постарше тебя, да, на болото пошли.
Да.
Да. Попросишь маму, чтобы она тебе его прочитала?
Да.
Угу. Итак, такой небольшой вывод сделаем в конце программы. Саша, как ты считаешь, нужно сейчас твоим современникам, ребят, у которых нет коровы, нет куриц дома, да, И уже не надо там столько много работы выполнять, читать рассказы Пришвина. Вообще нужно это? Если да, то для чего? Как ты думаешь, чему они нас учат?
Я думаю, что да, ну потому что ну, в те годы, когда нужно было ухаживать за домашними животными, это более тяжелее, чем просто помыть посуду, протереть пыль по дому, ну, сделать, в общем, домашние дела.
Да, а чему нас в итоге-то учат рассказы Пришвина?
Там то, что, думаю, что сделать домашние дела, ну, легче.
Что наша жизнь все-таки легче, да? Что, оказывается, вот наши предки, другие ребята жили в более трудных обстоятельствах и при этом как-то находили какой-то выход. Вот даже так, как в начале рассказа мы прочитали, что ребята смогли за короткое время, они ведь маленькие еще были, научиться самостоятельно ухаживать за всеми своими животными. То есть вначале им помогали взрослые, а дальше ребята всему научились сами. То есть это о чем говорит, что и мы тоже можем многому научиться, правда же? Мы ж не поглупели, ведь люди-то умными так и остались. И вот такой вот мы вывод делаем, что, конечно же, надо обязательно читать рассказы, в том числе рассказы Пришвина, и очень здорово, дорогие радиослушатели, если вы обратите внимание на этот рассказ и прочитаете его вместе со своими детьми, либо внуками, даже Аня, которая сколько тебе, Анют, лет?
8.
8, даже 8, 8 лет Аня заинтересовалась рассказом. Так что рассказ будет интересен не только старшим ребятам, но и даже начальной школе. А программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануэлова. Помогали вести программу мне сегодня Александр Трофимов, ученик 6 класса, и Аня Герасимова, ученица 2 класса. И мы говорили о двух рассказах «Кладовое солнце» Михаила Пришвина и «Беличья память». И будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч. Читайте рассказы Михаила Пришвина.